Какого это немало скоро? Знакомых? Назовите свой зовут не Зайцева Вячеславовна. Мы с вами себе хорошо проработали два года. И, в общем, на практике по разу помощи называют меня. Так, ну, время, я понимаю, что очень забыть творчество, да? Рассчитано. Давай не оставим себе секрет. Ну, собственно, стандартный мог говорить о том, что я предлагаю объемную такую свою работу, даю примеры из списка литературы, потому что понятно, где все очень любит, как он возьмет будет. И вкратце излагаю, что могу лишь сам пример. Предмет для вас, как это может, довольно было интересно, но в том числе и соблазнительно, потому что, в общем, с вами, конечно, понятно, что по понятиям задача отдельно, хотя а человек, который что-нибудь пишет, представляет скорее вещество этой ерунды. Что время у вас ерунды не играет, потому что умение понимать то, что вы делаете, чем я не помешал, в общем, надеюсь, что вы можете учиться совместно. Так, давайте начнем с самого технического момента, а именно, как происходит вообще занятие стандартным, понимаете, опять же. У нас, я положу, семинары. Семинары как таковые. Небольшой, но очень достаточно большой. Это не дает доклады. Эта система еще весьма полезная. В принципе, у вас с вами по идее я даже докладный отчет. И люди, которые делают эти доклады, а это значит, что я лично текст, который я рекомендую, да? В общем, имеют совершенство автомат. За счет меня не мучаю. На первом экзамене вам, конечно, будет несколько тяжело, потому что вам придется. Путаться в Казани, да, мы с вами пройдем выполнение основных структур философии. В следующем году мы с вами представим нас уже собственную философию, потому что мы не занимались. А реально это то, что делается теоретическая часть философии. Поэтому сейчас мы с вами должны отдельно воспитать. Добался хотя бы трагедия за этот год. А в следующем году заниматься уже новейшими вещами, онкологией. То есть самый такой же самый высокий, но заглядывая в таких людей, как Гусев, например. Дмитрий предпочитал Платона. Ну, хороший процент. Точно надо сходить. Вас Аристотель уже мучает?
Мы его начали.
Ну, как потом? Мучились это, вы думаете, все ограничивается? Да, потом. Вас еще помучают. Не
выглядит.
Аристофан тут ни при чем. Наши предметы имеют отношение к одной, обычно называется облака. Ну вот, в общем, примерно так. Сейчас мы с вами история философии. Сегодня мы так чуть-чуть хотели с этим познакомиться. Дальше мы с вами занимаемся древним Китаем, потом древней Индии. Я считаю, это принципиальная вещь, поэтому начинать с древней Греции в смысле нет, да? Все-таки надо немножко знакомиться, чтобы было другие краевые. Потом давай сам посильный набег и поехали по истории философии. В принципе, у вас есть полный свобода выбора. Вы можете сделать доклад по любой теме, я не обязую это делать каждый человек абсолютно, это не обязательно вещь. Но если вы это будете делать, вам будет на смысле оценки там. Старость. Значит, просьба записывать, кто будет делать эти доклады. На листочек отдельно, не теряйте его, как у меня прошлый третий курс, замечательно терял его прямо в течение года. Хорошо, я у меня там отдалить. Но в принципе, не делайте это, ладно? Теперь, что касается кисской литературы. Ну, давайте с первоисточников начнем заниматься. Значит, что касается Востока. Есть только две книжки, которые нет смысла вам открывать. Так это, основательные. Одна называется «Древняя китайская философия», в двух томах, желтенькая. Вот, к сожалению, забыл, 72 или 73 год. По-моему, 73. Это академическое издание, серия «Философские наследия», такая открывая чита. Все эти книжки, которые я рекомендую, они вполне доступны в библиотеке, они всегда есть. В этом сборнике, двухтомнике, собственно говоря, с комментариями даны выдержки для хрестоматии по древней китайской философии, вас должны интересовать два текста, которые надо знать просто потому, что вы будете на роль у какого-то людей. Разумеется, Дао Дэ Цзин. Кто читал, на рада, кто не читал, советую. Там перевод довольно дурацкий. Я не учу, но без вариантов. И текст, который называется «Луни Ю». Господа, я не такая сивушка, как вы кажется. Пожалуйста, назовем палку тишина. «Луни Ю». «Лунь» как рыба, да? И «Юй». Называется «Беседа с суждением» в переводе. Это Конфуций. Вот эти тексты надо знать обязательно. Далее по желанию. Что касается Древней Индии. Сходный вариант. Москва, 72 год. Древняя индийская философия, адаптация темного человека Василия Васильевича Бродова, но вариантов не было. В этом тексте вам нужно знать практически все. Он маленький, домик, это брошюрка, на самом деле, твердо берете зеленый. Эти тексты практически не пересдавались. Там тоже выдержки. Из каких текстов поймете сами. Ну, на самом деле, запомните кодовое слово «Упанишады». И вот если вы найдете еще такую вещь, как сами «Упанишады», приведи Сыркина, с комментариями его же, это такие черненькие томики академического издания, то можете смело заменять Василия Васильевича Бродова Сыркина, ничего не потеряете. Что касается Древней Греции, ну, во-первых, существуют замечательные вещи, называются фрагменты, а они перечисли философов. В большинстве случаев в переводах, уж точно с комментариями Лебедева, называется чаще всего том первый, потому что так и не было, все забыли, что там будет том, сходите. Там содержатся все дошедшие до нас фрагменты из досократики, то есть из первых греческих философов. Вот эта книга по-хорошему должна быть с вами изучена досконально. Поскольку у нас в институте нет греческого, а латынь, то местами вам будет не очень понятно, о чем речь, потому что это греческое письмо. Но, опять же, для интересующихся советую в таком случае, чтобы не пытаться, да, обращаться к книгам Иосифа. Это лучшее, что есть по античке, не только в России вообще. Итак, фрагмент ранних греческих философов под редакцией Лебедева. Далее. Платон, разумеется. Платон существует у нас в трех вариантах. Существует трехтомник 70-х годов. Существует четырехтомник, последний том, который вышел в 94-м году. Это прекрасное издание, замечательно комплектированное, то есть там есть все. Если вы не понимаете, что значит слово «алифтерия», вам про это расскажет все, например, в латыни, из чего хотите. И существует замечательное издательство, которое очень люблю, и серия, которая называется «Автоклассика». Вот очень многие вещи, которые мы с вами должны прочесть, вернее, извиняюсь, за мой дух должен прочесть, содержится в классике. Платон в этом случае представляет собой ту же книжку, которая до сих пор продается ее лично не зовут так давно, где наличие три его основных считается за Федор и Федон. Вот это часть обязательно станет. Будете Пир, Федор и Федон. Три основных его диалога, которые, ну, цитаты, из которых вы можете найти в любом кстати, произведении, там, не знаю, в СМС-приятеле. Но чтобы не угадывать как-то прясть лицом, их читать необходимо. Дальше. Аристотель. Аристотель написал много, а ученики его списали еще больше. Поэтому четырехтомник Аристотеля, который у нас существует, я вам, конечно, не очень рекомендую, потому что, ну, это много, тяжело и очень специально. Но, опять же, в алгебре классики, наличие тут его поэтика, которую мы точно прочитали, мы вынуждены поставить, да? Также в дешевом издании, не помню какого издательства, питерское какое-то, существует его метафизика. Собственно говоря, это конспекты, которые делали его ученики, но этот текст все равно считается аристотельским по определенным причинам. Плюс к этому из Аристотеля обязательным образом нужно просмотреть хотя бы такую книгу, как физика, она вот такая. Но просмотреть надо. Уверяюсь, очень занимательная вещь, когда я курсе на первом, да, как-то ее внимательно прочитал. Я обнаружила по массу интересных вещей, в частности, моя любимая глава, которая называется «О ежиках». Вот если вы любите приколы, читайте весь Конституцию. Дальше. Существует несколько книг из античности, которые точно так же, как Платон, знать надо обязательно. По большей части это уже поздняя античность. Ну, например, нужно читать Марка Аврелия. Все непременно нужно. В любом варианте. Он есть в классике, он есть в академических трех ваших знаниях. Это бестселлер. Его пускают всегда, каждый год, в это время можно сидеть. Плюс к этому Сенек, про которого, я думаю, вы тоже наслышаны весьма. Кстати говоря, как я вам сообщил, Столяров, лучше считаю, специалист по истории, у нас все-таки Сенек, которая не забыла сейчас. Вот у Сенеки в этом месте не трагедия, да? А нравственные письма. Это надо читать. Потом, поехали дальше по периоду. Промежуточный вариант между античностью и, собственно говоря, христианской философией. И начало ее же, это, разумеется, Августин, который в православной традиции называется блаженным, католический святой, два ранга, да, у нас пониже он считается. Это источник всего, что только возможно найти в догматике. Опять же, Августин, Аврелий, уважаемый, он же святой. Из Августина я вам рекомендую главным образом, конечно, истинность. Это надо читать примерно как Платон. Из этого никуда. Это человек, изобретший этот жанр вообще в литературе. И книга читается просто как детектив, как с триллером. Кто его читал потом?
Мы начинаем.
О, замечательно. Тогда можете смело сделать как по Августину, когда мы к нему дойдем. Вот это обязательно. Потом существует книга, про которую я обычно на лекциях не рассказываю, в силу того, что это не совсем мне интересно. Вот я в том числе позволяю. Но вообще говорю, ее обязательным образом надо хотя бы прочитать. Она у нас издана, прекрасно организирована, называется «Боэций». Северин его звали. Он считается последним римским философом. Северин Боэций. «Утешение философии», так и называется. Сидел человек в тюрьме и писал сам себе книгу. Вошла во все возможные энциклопедии. Северин Боэций, «Утешение философии». Это на самом деле развернутый комментарий к Аристотелю по таким психологическим оттенкам и с христианскими главами. А для тех, кто любит патристику и вообще такие динамические вещи, это совершенно потрясающе. Последний века почти ничего нет. Поэтому, если вам что-нибудь понадобится серьезно, именно смысл этого источника, то обратился только к одному тексту, а именно Фома Аквинский. Фома написал такую, в общем, библиотеку размером на большой шкаф. Поэтому переведен у нас очень слабо. Но наличие такая вещь, как выборка, да, из произведения под именем «Сумма против язычников». «Сумма против язычников». Это была эпоха сумм, 13 лет. Все делали это самое, да, научным языком успешно выражаясь. Вот у него таких было много. Главное произведение называется «Сумма теологии», разумеется. Это три вот такого объема книги. Они у нас не переведены, только отдельные главы. Для тех, кто работает с компьютером, в интернете наличие тут перевода Аверенцева. Половина этого текста Сергея Сергеевича. Лучшего из лучших комментаторов. Фома Аквинского, общественный комментатор. В том числе переводил такой же по фамилии Бондуровский, Костя. Странный парень, но перевод у него неплохой. В общем, Фома Аквинского больше никому, никак в средние конец не дает, потому что, в общем, много там всего вообще. Дальше поехали. Текст, который, равно как Платон, как Марк Аврелий, читать необходимо. Это, конечно, Декарт. У Декарта наличие в русском варианте двухтомник фиолетового цвета, тоже философское наследие. Так называется, Декарт сочинил двух томов. Какие-то конец 70-х, начало 80-х, кажется. Там есть две вещи. Во-первых, рассуждение о методе. Во-вторых, то, что потом было названо размышление, медитация, правильно, ладно. Вот это надо знать обязательно. Размышление и рассуждение о методе входит просто в стандартный мук, человек, который хотя бы А плюс А складывает. Известно, как ты запросишь тему координат, да? Раньше мы с вами не знаем, что такое абсциссы, координата, нулевая точка и прочее. Поэтому почитать не бесполезно. Писал, кстати говоря, очень легко. Мой любимый фрагмент из него состоит примерно следующее. Сижу я в тапку, конечно. Открытые педы. Мне хорошо тепло, а кто мне гарантия, что я есть. Все это начинается, да? В общем, это надо читать. Дальше. Бекон. Бекон точно так же двухтомник, философское наследие, те же времена издания. Вот, кстати говоря, Декарт есть в азбуке классики. Вот в азбуке классики рассуждения нет, но не читают. Разысканистин, там, кажется, еще что-то. Ну, короче говоря, за 20 рублей купить можно. Бекона так не купишь. Во-первых, он у нас переведен всего лишь однажды. Что очень жалко, что, в принципе, это камень всей английской и англоязычной традиции. У него неплохо было почитать такую вещь, как «Новая Атлантида». Это утопия, которую он пытается предложить новый вариант устройства общества, уверяя в абсолютно совпадает с религиозной буржуазной Англии. Почти без примесей здесь. Только дома Соломона не хватает. Ну, и, наверное, у него есть такой замечательный текст, называется «Проект великого восстановления наук». Вот в это все, под названием «Проект великого восстановления наук», входит огромное количество текстов. Вот все, что вы там найдете, какой вам глаз на что упадет, прочитайте. У него там все это, конечно, с таким английским уклоном, таблицы, истинность, ложность, индукция. Кто не любит, там будет неинтересно. Кто немножко любит логику, там будет очень интересно. Дальше. Минуем все побочные вещи. У нас остается один англичанин, которого надо знать обязательно. Дэвид Юм. Вот когда в прослов попадается английский философ, это Юм. Юм переведем, и много и хорошо. Академически, когда не на личный уровень. Несколько раз переводились его экзерсисы о человеческом разуме. У нас это может быть даже рассуждение, да, или упражнение. Как только не переводили о человеческом разуме. И плюс ко всему, Юм, это довольно странная вещь, был очень хорошим историком. И Ван Ванли, кстати говоря, знает больше как историка. Он написал огромное количество тому, боюсь, самое сколько по истории Англии. Вот у нас переведено два. Приятель у Саша Васильев переводил, в Элитее выходила. Вот, в частности, весьма рекомендую, вроде как исторический абсолютно материал, на самом деле философия того как. Но у нас это ужасно, почему ты так расстраивал название «Англия под властью Стюарта», хотя там просто «Анда», что значит «правление». Да? Вот там вы найдете описание всех возможных реалий английской философии. Речь идет вроде как о том, как какой город пришел, король ушел, там, принцесса такая, принцесса такая. Если вы умеете вылавливать второгодную такого рода текста, то я вам советую его почитать ровно исторически. Дальше Кант, конечно, Эммануил. Кантом вам еще, в общем, придется заниматься основательно, во-первых, потому что я в следующем году не буду мучить. А, во-вторых, потому что если вы доживете этот курс, то вам придется иметь вас Александр Кравцунов, которого про Кант расскажет все, как вы успеете. Да? Кант написал три великие книги, главной из которых является «Критика чистого разума». Это наравне с диалогами Платона, синтетика Аристотеля и с феноменологией духа Гегеля входит в состав тех книг, которые являются просто первым рядом. Феноменология духа Гегеля тоже рекомендую, Света пишет, ну, Гегель был открыт, феноменология духа. В принципе, все, что вы найдете, Гегеля почитайте. Но,
как называется?
В общем, не все будет вам известно. Феноменология духа. Текст раннего Гегеля, который является вводной ко всей его философии, небольшой. По объему, даю подсказку, во всех этих текстах есть замечательная вещь «Введение автора». Вот у Гегеля есть «Введение феноменологии духа». Там на 25 страницах изложено все, что он хотел сказать, в суммарном виде. Поэтому если вы совершенно засыпаете над Гегелем, что с людьми надо бывать, это не странно, да? Вообще, наоборот, в принципе, да, но это же очень кстати. Вот почитайте только «Введение». 25 страниц вас обогатят и нравится. Перевод Густава Густавовича Шпета, потрясающего русского философа, человек, который знал 18 языков и, в общем, жил неподалеку от разума. Вот. Лучший перевод в «Призванной Гегеле». Немецкого нашего. Вот это Гегель. Дальше. Мы покажем по генеральному мнению, да? Ницше, пресловутый, Фридрих такой. Он философ, конечно, исключительного качества, но очень опасная вещь. В принципе, когда, например, заочное отделение подробно работу с надписью «Философия Ницше», я уже дергаюсь, потому что обычно это некачественный текст. Потому что человек, который чувствует силу в тексте, берется за этот текст, скорее всего, слабее этот текст, к сожалению. Ницше — это испытание, на самом деле, для человека пишущего. Потому что это дико красиво сделано, это очень сильно сделано. Но по секрету вам скажу, сила Ницше не в его тексте тоже. Он действительно великий философ. Только это надо уметь вычитывать из его этих довольно каламбурных вещей, особенно когда он сошел с ума, лица лучших свои вещи, на самом деле, базисный период. Ницше читайте, разумеется, Зигфрид Заратустра, как говорил Заратустра, вам ведь классика, разумеется, тоже есть. Теперь возвращаемся чуть-чуть назад. В 19 веке есть еще два автора, которые надо знать просто вот такой чинаж. Особенно для тех, кто пишет стихи. Читайте Киркегора, крайне из нас Киркегор. Ну, как бы называли в русской традиции, например, Лев Шест писал Киркегар. Ну, датчане, как его бедные, еще звали его, все это. Кремль, знак Киркегор. Не Киркегор, как вы теоретически сообщаете на русском языке. Киркегор. Киркегор считается, наверное, болезнью смерти и страх и трепет. Было замечательное издание 1993 года в Республике, такое вот, с лаковой обложкой, где эти обе работы есть. Перевод он странный, но сказка, как вы перейдете, все будет странно. И второй автор 19 лет, который тоже надо читать, хотя бы маленькие его вещи, это Шопенгауэр. Автор Шопенгауэр. Главная вещь называется «Мир как воля и представление» и двух томах. «Мир как воля и представление». Опять же, на любителя. Он был человек, скажем так, увлекающийся, с восточным уклоном. Поэтому, кто это любит, читайте именно полностью два тома. Они у нас прекрасно наличествуют в любой качественной библиотеке. И призываю большим тиражом. Для тех, кто это не очень любит, но хочет на эту Шопенгауэра, существует вещь, которая продается в лавках рядом с каждым таром. Называется «Афоризм житейской мудрости». Очень желчная и интересная подборка фраз, на самом деле абсолютно аутентично изображающие содержание и философии. Вот этим дело ограничивается смыслом источника. Теперь, господа, подошли к самому конечному нашему с вами сегодняшнему занятию, а именно учебники. Учебниками, да, полная. Вот у меня, собственно, на столе лежит учебник, который называется «Философия», издательство «Бу». Существует такой же, в два раза толще. В общем, мало чем отличающийся, потому что по той части, которая нас интересует, в общем, много написано не было. Значит, что здесь хорошего значения? Почему я все-таки его рекомендую? Тут прекрасно написано «Глава Толстого». Потому что писал Китай, например, человек, который считается вторым китайским миром, он был очень пьян. Хорошо написано Индия, человек, например, Григорий, весьма глупый. Здесь неплохо написано «Новое время», человек, например, Стрелков, который, кстати, работал в нашем институте одно время. В общем, тут есть что почитать. Но когда вы находитесь такого рода учебника, про ГГУ это будет, я не знаю, все что угодно, и видите подглавки, например, «Философия любви» или «Философия творчества», что здесь искать рекомендую, не читайте никогда. Нас с вами интересует только история философии. К сожалению, единого качества учебника не существует. У нас в библиотеке с вами лежит товарищ Спиркин, в больших количествах. Спиркин может быть в любой момент. Я плохо отношусь к этому учебнику, но могу объяснить почему. Во-первых, он не точен в цитатах. И когда я, например, один раз столкнулся с тем, что мой студент говорит, а вот это сказал Пиктет, а я ему говорю, позвольте, сказал Марк Аврелий, он мне приносит, Спиркин его скрывает и показывает, а я точно знаю, что сказал Марк Аврелий, и я ему, разумеется, по нашему Марк Аврелию в оригинале практически, да? Вот таких нюансов, чтобы у нас с вами не было, ну, поэтому я Спиркина не рекомендую. Плюс ко всему, это не очень продуманное учение. Поэтому у нас с вами нет вариантов, кроме как работать по периоду данных. Сейчас я просто через запятую перечисляю учебники по периоду. По Древнему Востоку. Существует учебник, даже учебник, это, собственно, монография маленькая, докторская диссертация этого человека, того самого Анатолия Евгеньевича Лукьянова, лучшее, что есть в Китае вообще, называется «Становление философии на Древнем Востоке». О, нет, на Востоке просто, в скобочках, Древний Китай и Индия. Москва, Инсан, 92 год. Цветастая ужасная кошка с каким-то там, помните, миллионом или драконом. Но без вариантов, это лучшее, что есть в Востоке. Еще раз, «Становление философии на Востоке», «Древний Китай» и «Индия». Плюс к тому, по Индии существует канонический учебник человека индийского по фамилии Радха Кришнан, Сарвипали называют. Радха Кришнан, С. Индийская философия или история индийской философии, как мы тут называли, в двух томах. У нас стандартный вариант 2-7 тома, изданы в 90-е годы, они вообще везде есть. По Востоку больше, я вам ничего не рекомендую, потому что тема скользкая. И кто-то почему не читает, а некоторые, увлекающиеся восточными палочками и прочим, еще и умудряют читать всякую ерунду, вот поэтому, с одним делом скажу, как китайцы по этому образованию, не читайте простых учебников по Индии. По Китаю вообще полный словно существует. Знаешь, что учебник по истории китайской философии, Белинг, Прогресс, ну, плохой, не читайте. По древней Греции, фамилия Асмус, Валентин Фердинандович, по-прежнему хороший. Богомолов, Трубецкой.
Это разные учебники?
Разумеется. Я вам перечисляю авторов учебников. Разные, да? Соответственно, автор тоже. Трубецкой, князь который, который брат Великого Русского. В общем, можно, наверное, вам почитать Лосева, хотя это дико сложно. У Лосева есть замечательная вещь, называется «Платон Аристотель» Жизел. Если вам угодно написали, рекомендую. Пожалуй, по античке все. По средним векам существует всего два приличных, я только русские учебники по качеству, конечно, два приличных учебника. Одного человека зовут Майоров, он занимается ранним средним веком, скалактика, ну, там, до 9 века. И второго человека зовут Соколов, ну, не живущий, как это не удивительно, Василий Васильевич, по прозвищу ВВС, абсолютно высший из ума, прекрасный человек, который написал лучший учебник абсолютно в России. Вот так бывает, пережил учебник. Как называется средневековый классовый учебник? Он издается раз в год. Это такой бестселлер. По возрождению. Горфунке. У него история мысли возрождения, там, гуманисты, код возрождения. Все книги называются однотипно. Второй человек, прекрасный специалист, Баткин Леонид, который академик нынешней Академии наук российской. Баткин. Все. Кавычек можно списать для тех, которые полюбили такие Осипы, если полюбили на античку, читайте его из этих возрождения. Прекрасно написанный текст, но это текст требующий интеллектуального движения. По новому времени. Ну, наверное, Наски все-таки. Нарц и С. И С. А у него очень много учебников по этому периоду. Это может называться западноевропейская философия 17-18 веков. Может называться новое время. Философия нового времени. Он очень много чего написал. На самом деле это один текст, который он вот так упалял в протяжении жизни в разных проектах. Дальше Кузнецов. В.Н. Петр Николаевич. Кузнецов. У него поменьше, но тоже, в общем, за 4 зашкаливания. Главным образом, например, немецкая классическая философия, его учебник, такой экономический. По 20 веку, по-моему, не дает специально ничего, пока это не трогает принцип. Теперь учебник, единственный западный, который я могу порекомендовать, с учебником «Беда», потому что учебник, чтобы чудовищно перевели. Это текст, по которому учится вся католическая Европа уже 30 лет. Автор два итальянца. Одного зовут Антисери, Джи, Джованни. Второго зовут Реалия, Д, Дарио. Обычно они идут Реалия Антисери или в обратной последовательности, неважно. Так как учебник кодовый называется, Реалия Си. Это четыре тома, выпущенные последние в 97 году, 94-97, СПБ Москва. Этим учебником будьте осторожны. Значит, смысл в чем? Это единственный, на который я могу порекомендовать учебник по всему периоду. От Сократа, даже от Фалеса, вернее, до, ну скажем так, Деррида. Да? Но первые два тома переведены ужасно просто. Там, значит, такая башня, которая знает итальянский язык, но не знает философию вообще. Поэтому, если вы не знаете, даже хотя бы вообще никогда не читающий философскую, открывает текст и перестает собирать что-либо вообще. Вот пример приведу, чтобы не быть голословным, пример, который очень люблю, и сама на меня накололась. Вот, например, что вы думаете, такой дискурс горных вершин? Вариант. Это очень известный текст, который знаете все.
Может, философия — это высокий?
Это Нагорный проповедь. Вот так она и переводит, да? Дискурс горных вершин. Вот в этом вся беда. Учебник прекрасный. Но в таком переводе, если вы не соображаете, что и она имеет в виду, вы просто теряетесь в указаниях.
А что она сама?
Третий, четвертый том, она, видимо, не знает, что это. К сожалению. Но итальянский она владеет совершенством. Перевод синхронный. Третий, четвертый тома прекрасно откомментированы и отредактированы Юрием Анатольевичем Кимелевым. Поэтому ими можно пользоваться свободно. По 20 веку, ну это лучшее, что у нас в современный момент есть. Все, с учебником закончили. Теперь, наверное, давайте вот еще. Да, у вас не будет Павла Борисовича, который называет, а только на год, а теперь он, скажем, назвал, да, защитную программу. Если вы прочитаете половину из того, что он рекомендовал, уверяю вас, вы, в общем, будете просто топовыми классами. Практика потом еще обычно считают люди. Ну, по крайней мере, у вас есть свобода выбора. Теперь давайте, собственно говоря, к тому месту, с которым мы, по идее, должны быть прийти по задаче. Значит, первая наша тема, мы совсем коротко обозначим, чтобы было понятно, в какую сторону мы идем. Стандарт – это генезис философии называется. Генезис философии. Слово генезис на русский не переведешь путем, поэтому, собственно, я его употребляю, хотя, в общем, стараюсь без иностранных слов подходиться. Это одновременное происхождение и исток, и происхождение, и генетическая связка, все в одном флаконе. Вот можно сказать происхождение философии, да? Когда мы имеем только вот эту идею, откуда она пошла. Слово генезис гораздо богаче. Так вот, тема, которую мы с вами сегодня должны коротко разобрать, это, собственно, что такое наш сам предмет, и какие есть варианты объяснения его происхождения. Значит, смотрите, само слово «философия», как я надеюсь, вам прекрасно известно, состоит из двух корней греческих – «филия» и «софия», и означает «любовь к мудрости». Вот русские философы, которые перед собой ставили сверхзадачу написать что-нибудь, не употребляя греческого языка, назвали это «любомудрием». Вот его кружок знаменитый, начиная с 19 века, «любомудр», с которого потом вышла «Адольф». Но как ни крути, как ни верти, слово «философия» — это философия, а «любомудрие» — это нечто русское. Вот поэтому без перевода «философия» — это любовь к мудрости. Давайте мы немножко разберем это слово по-гречески, чтобы вы хотя бы примерно понять, о чем речь. Греческий язык знает очень много слов, обозначающих любовь. От чисто платонического увлечения чем-то, платонического не в другом смысле, да, а в смысле лирическом, до любви дружеской, агапы, да. Вот «филия» — это любовь-склонность. А вот когда что-то вызывает такого рода увлечение, и к этому наклоняешься немножко прорваться, да? Нарциссическое во многом чувство. Вот это Филея. Что касается Софии, одно из главнейших слов вообще в европейской культуре. София – это мудрость. В дальнейшем в философском языке это слово окрасилось, так скажем, христианским цветом и стало переводиться как «премудрость Божия». И признана четвертой ипостасью Троицы неофициально. Как вы считаете, как не думаете, мудрость имеется в виду какая-то в оригинальном греческом варианте? Божественная. Не божественная в смысле одного Бога, да? А это то, чем наделены боги Олимпа. Вот они наделены Софией. Вот про Одиссея замечательно сказано. Он был близок к Софии. Поэтому он не умен, да, а он хитер. Вот человеку, по идее, это не дано, София. Поэтому к ней можно только стремиться, ее можно любить, ее можно хотеть буквально, да, и никогда с ней не сливаться. Поэтому Одиссей, еще раз, хитроумный, но не умный, да, а еще точно не умный. А слово «философ» в греческом переводится как «человек, который стремится к мудрости». Но никогда ей не умеет. В греческом языке замечательное слово, обозначающее мудреца – «сопос». Вот «сопос» – это тот, кто просто этим обладает, да. Вот он мудр, он знает как. Философ – не тот, кто знает как. Это два разных слова, «сопос» – мудрец, да, философ – тот, кто стремится к мудрости. Это постоянно погоня за собой, да, желание иметь то, чего он не достает, нехватки. Вот именно это и передает слово «философия», любовь к мудрости, стремление к ней. Это примерно как хочется пить перед вами стакан, и он все время двигается, да. И вы точно знаете, что даже если вы выпьете, вам станет легче, но вы не можете двигаться. Вот так греки понимали странную вещь, «софию» и «любовь к ней». Дальше. Варианты происхождения этого странного явления, на самом деле, это, наверное, самое душезахватывающее, приключение, которое случилось в интеллекте европейском. Значит, всего лишь только в 19 веке люди задумываются о том, откуда вообще берется философия. Прожив столько веков с ней, да? Этот вопрос почему-то никого не волновал. В 19 веке жил такой человек по фамилии Конт, Рюк. Основоположник и, соответственно, главный представитель такого философского направления, как позитивизм. Если вы помните образ Базара, еще не забыли, не все, что вот это иллюстрация к позитивизму. Если конкретно к Спенсеру, второму представителю этого направления. Вот чем Лип Конт, помимо того, что он задал социологию, он называл это социальная физика. Это был философ, который сказал, нет больше философии. Вот только точное знание. А для того, чтобы это аргументировать, он и задал этот вопрос, который для него был вторичен. А откуда взялось это все? И вот тут мы с вами возвращаемся к тому, с чего, по идее, надо было начинать, но я не сделала это специально, раз уж у нас с вами такой забег по именам, да? Значит, вопрос о происхождении философии, к чему так поздно все придет, нужно рассказывать на три составляющие, иначе мы ничего не понимаем. Когда, где и из чего она возникает? Вот это любовь к мудрости. Когда, это, наверное, вообще самое потрясающее, что бывает. Фокус в том, что это 6-4 века до нашей эры. То, что Ясперс назвал осевым временем. Ясперс читал кому-то? Я рада. Смысл значения истории читал?
Ничего.
Введение философии, вам ничего. Вот для начала давайте с этим временем разберемся, чтобы он ясно. Значит, жил такой человек, Карл Ясперс, психиатр по образованию, кстати, Борис Малостребовый, который шел в философию. В нее откуда только не уходит. Так вот он изобрел замечательное понятие осевое время. Он говорит, нет единого человечества. Кто нам сказал, что китайцы мы это человечество? На самом деле это иллюзия, да? Скажите, китайцы, что вы с ним отрекали, он нас посмотрит на идиота. У меня на тему был замечательный анекдот из жизни, был у меня приятель, но потом не понял, потом китайцы. Как я считала, образованный человек. Потом выяснилось, что я значительно больше знаю китайской философии, но это уж издержки китайского образования. Да? И однажды мы с ним даже не встретились на микробе, чтобы передать какие-то тексты. А у нас как бы, ну, мой приятель, тот свой рядом в библиотеке, ну, в общем, без ответа, да, отношения. Но тем не менее, мы так вообще с полгода прообщались. Я не успевала, бросала свою подушку. Подушка Маша представляет себе стилистически яркую блондинку. Вот такой толщины, да, то есть вот я тоже крупная, она вот такая. Он нас перепутал. Когда я спросила, жалко, как это возможно, давай одинаковые, в смысле, вот вы цепили. А? Вот нам все они надо лицо, да, китайцы? А мы для них тоже. Вот в этом как бы весь фокус состоит. Поэтому, когда вот это слышишь, да, на станции Петрограде, понимаешь странную вещь, китайцы это китайцы, не это мы. И вопрос один человеческий на самом деле весьма дискутируем. И такая вещь, как интернет, на самом деле его не решает. Действительно, есть люди и люди. И они из разных гнезд. Вот Ясперс это очень хорошо чувствовал, поэтому пытался совместить эти пласты, да? Что делать с китайцами, это вопрос, на самом деле, современной политики. Потому что делать с американцами, ясно, с китайцами нет. Что делать с древней Индией?
Что делать?
Кто нас... Это наши близкие родственники, но кто сказал, что это наши кто? И потом я сейчас говорю, есть странная эпоха в истории того, что можно в кавычках назвать человечеством, когда эти процессы запараллеливаются. И одновременно в совершенно разных средах, культурах и так далее происходят совершенно идентичные процессы. Вдруг изобретается колесо, например, везде, оно не в одном месте строится, понимаете, да? Взял и придумал, что-то вдруг одновременно все в голову пришло. Это время, когда возникает первая мировая религия, буддизм. Это время, когда возникает философия, больше нигде, никогда. 6-4 века до нашей эры. Он периодически говорит 7-5, потом 6-4. Я словно это все еще более суть, 6-6 до нашей эры. Очень странное было время. Вот тогда что только не изобрелось, а заново не взялось. Я бы так сказала, это эпоха креативности. Очень много литературы, когда вообще, ну, понятно, взлет, да? Главные индийские шлоки, текст Галбудина, извините, текст Гераклита. Это все 6 век. Параллельно все это происходило, да? Они все жили в одно время, будучи незнакомыми друг другу. Открываем второй вопрос. Где? Вот на этот вопрос я жестко абсолютно могу сказать, и чтобы потом путаницы не было, если разумеется, можете мне свое мнение, но желательно аргументировать. Нигде, кроме как в трех великих культурах, философия не возникла. Это Китай, Индия и Греция. Угу. Вот теперь возвращаемся к Августу Конту, чтобы было понятно вообще, к чему я это мол заговорил. Конт тогда задался вопросом о том, из чего возникает философия, лучше спрашивать к третьему вопросу, да? Пришел к очень интересному мнению, источник знания. То есть знание того, не рисом, да? Когда солнце заходит, что такое-то палочка солнечных часов обозначает, когда прилив, да? Что такое там какой-нибудь, я не знаю, мера зерна, да? Какая-нибудь драхма, что такое, да? Что такое, не знаю, медин. Вот из этого, говорит Конт, возникает философия. Значит, его конструкция примерно такова. Сначала был набор точных знаний. Что такое треугольник, как он устроен. Эти знания просты. И, в общем, агротехнического свойства. И морского. Поэтому, где-то все началось. Это страна агротехническая и морская. Поэтому и все случилось. Там забавно. И не случилось, что все на море большое. Да? А дальше, говорит он, возникает философия, как продукт развития точных знаний. Те же самые треугольники оформляются в понятия. Возникает понятие треугольника. С этим работал, например, Пифагор. Да? С этим работал Фалес. То есть то же самое, да, содержание одно, обретает философский смысл. Потом, говорит, начинается господство религиозного типа мировоззрения. И тоже треугольник приобретает форму Бога, его назвали Бог. Это тот же самый треугольник. А теперь, говорит он, 30-й год 19 века, все это кончилось. Вся эта шелуха отпала. Мы имеем заново треугольник, но в очищенном, профилированном, разработанном виде. Начинается господство точного знания, говорит он. Он верил в прогресс. На самом деле прогресс задал Кондорсе в конце 17 века, да, я думаю, кто не знал, что такое вещь существует. Да? И он говорит, вот, пожалуйста, полюбуйтесь, есть это или нет. Поэтому теперь, с твоей высокой точки зрения, мы можем сказать, что такое философия. Промежуточный продукт развития точного знания. Если коротко назвать, эта концепция называется гносеогенная. То есть происхождение философии из знания, гнозис знания. Чем эта концепция хороша? Да? Тем, что она показывает совершенно, ну, неразрывную связь, которая существует между наукой и философией. Поэтому эти вещи периодически даже путаются между собой. Но только на внешний взгляд. Чем эта концепция, разумеется, плоха? Почему она, ну, не работает? Потому что сама практика против Конта. Если следовать его логике, та культура, которая дала максимальный уровень, да, вот, высший, точных знаний и должна была править философию. Что это за культура? Вавилон, Египет, Голубая Америка. Там не пахло философией вообще. А греки, которые на самом деле были давно дикие люди, у них шкура, дали философию. Поэтому получается, что нет непосредственной наследия связи, да, прямой, вот такой вот, то, что называется кумулятивной научным языком, да, когда вот у нас есть с вами число там, яблок, а потом вот это число яблок начинает возрастать, то это кумулятивность называется. Философия это невозможно. Нельзя сказать, что Кант знал больше, чем Платон. Нет. Поэтому контовская концепция, первая из трех, которые мы с вами разбираем, она хороша тем, что показывает близость философии и науки, но плоха тем, что она на самом деле не покрывает поле исследований, не работает. Поэтому она давно вошла в анализ, законсервирована. В общем, я люблю ее излагать, потому что она в принципе хороша, но, конечно, это все не серьезно. Далее, параллельно с Контом, жил такой великий немецкий философ Шеллинг. Шеллингу вообще тоже придется осваивать сюжет, особенно когда я читаю эстетики. Вот Шеллинг сказал, а мне кажется, что все-таки, она очень много рисовала по философии, но все-таки, наверное, она произошла из искусства. Искусство первого уважения, то есть культовое искусство, храмовое. искусство, где не различаются формальные и ритуальные моменты. Да? Грубо говоря, это такая хоровая вещь. Да? Вот из греческого хор, то, что потом занимал Ницше, его написал «Рождение трагедии». Да? Чем хороша позиция Шеллинга? Опять же, тем, что она демонстрирует неразрывность для существующей между искусством и философией. Чем она, разумеется, плоха? Практика, опять же, показывает, что у искусства совершенно свои задачи. Художник, который пытается иллюстрировать свои философские позы зрения, перестает быть художником мгновенно. И вот смотрите, как представила история. Сначала, Древняя Греция, например. Как возникает философия? В какой форме? В своем реальном слое это всегда литература. Не бывает философии вне текста. Не бывает. Поэтому то, что мы склонны считать философским мнением кого-нибудь о чем-нибудь, не зафиксированное в тексте, в интонации, в стиле, не является философией. Очень простой критерий проверки. Сначала возникает в двух жанрах. Это афоризм и философская поэма. Они все писали стихами, все без исключения. И первый человек, который попытался делать это прозой, вызвал всеобщую просто вот историческую смерть. Человек, которого звали, как же его звали, секунду, так, Анаксиман. И, в общем, ему говорили, как ему сказать попроще, стихам проще, да? Эта попытка не увенчалась успехом, потом все они продолжали писать стихами. Первый человек, который вообще отказался что-либо делать, говорить стихами, писать прозы, был Сократ. Поэтому он не случайно вообще ничего не писал. Потому что он понимал, что все, это уже невозможно, эти жанры не работают. У искусства своя задача. Вот давайте разберем фортку, эту вещь, это основополагающая вещь, которая сведет нам воедино две вот эти концепции, конкурс и шеллинговская. Смотрите, есть понятие, а есть образ. Кто мне на скидку скажет, чем разница? Понятие и образ. В чем
разница?
Подробнее.
Нет, это конкретная вещь.
В образе воплощается понятие.
Это грустно сегодня.
Образ конкретно.
Образ конкретно, а понятие?
Не знаю.
Хорошо, давайте теперь этот ряд. Абстракция и конкретика. В чем разница? Это тот же самый вопрос, который задал сначала.
Образа нет, а понятия есть.
Смотрите, господа, вторая форма. Вот вы родился, что человек говорит, что числом 5 есть 75 яблок. Да ничего. Вот число 5 это понятие. Слово абстракция, вообще русский язык от нас нашли, очень подводит. Он очень, как сказать, он на то и великий, да, что он умеет делать ловушки. Вот в русском языке эти оба понятия, конкретные, абстрактные, поменялись местами. Конкретность по латыни, как она здесь помните, не очень. Значит, сращенный. Да? Вот когда две совершенно дико невозможные вещи сращиваются, вот для того, чтобы возникнуть мобильный телефон, нужно было столько всего перекладить, да? Столько туда всего накачать, вот тогда появляется конкретный телефон. По-русски слово абстракция обозначает так, плюс-минус, ну, простые так, все это как-то. Амстердам, Амстердам. Ничего подобного. Абстракция по-русски определение. В любом языке слово определение имеет совершенно определенный смысл. Предел, определение, выставление пределов. Вот число 5 это всегда число 5. И никогда 4, и никогда 5,5. Поэтому то, что нам хочется назвать конкретным, на самом деле чувственно конкретным. Да? То, что нам хочется назвать абстрактным, как бы так, на самом деле всегда очень конкретно, извиняюсь за такую дурацкую фразу. Абстракция это конкретное понятие. Вот наука и философия работают с понятиями. А художество любое работает с образами. Образ, не знаю, там, Кармен. Он абсолютно дан. Он никуда, никогда больше из этого пространства не денется. И вот с того момента, как Мерино написал Кармен, появилась девушка Аня Кармен. Понятно, да? Образ работает сам по себе. Но это не понятие. Смотрите, какая взаимосвязь. Образы связаны между собой семантически, да? Понятия логически. Из понятия личность с неизбежностью вытекает понятие Бог. Из понятия время с неизбежностью понятия пространства. И вот тут смотрите, какой интересный критерий есть. Берем текст, который претендует на звание философской прозы, например. И это, кстати говоря, дико редкая вещь, когда это выходит. Ну, скажем, возьмем текст мой любимый, который действительно смог продемонстрировать, дико слияние, да, вот конкретное сращение. Мы видим, да, вам, кто читал? Мне кажется, уже нашли читающего человека. Ребята, вы читаете, это великий роман. Смотрите. Герман Мелло, Моби Дик. Роман о Пите. Фильм с Грегори Фергюсоном. Ну и посмотрите, что такое Моби Дик. Продемонстрирую, как работает образ понятия, чтобы было ясно. Вот Моби Дик сам, белый кит, одинок, который мучит капитана Акама, это образ. причем безупречно прописано. Это смерть, собственно говоря. Да? Оно же чудо, оно же тайна, да? Оно же глубина. Образ многозначен. Понятие, как там работает. Там есть понятие путешествия. Это не образ, это понятие. С понятием путешествия автоматически связывается понятие путник, конец, начало, время, судьба, поехали дальше по списку. Что он нам продемонстрировал в своих 50 с чем-то главах, да? Гид при этом никуда не девается, он работает только как образ. Как вы прочитываете образ, это ваша задача. Теперь возвращаемся к художнику, да, который претендует на то, что он только художник. Не который на философии, а просто художник. Называется «Роза пахнет розой, хоть роза зовет снег». А вот образ. Образ – это вторичное производное от знака. Знак – простейший вариант знака. Ну, который сейчас я когда въехала, такая закрытая на машине, полетела через Тверской бульвар. Да? Почему-то я еще не забыл, что это прыжка в зебру, что странно, просто на полчаса. Ну что такое зебра? Зебра – это знак. Если вы совсем дикий зубы, приехали в Москву, не видя сегодня вообще автомобиля, ничего, вам это положено на дороге, ничего кроме реальной зебры не напомнит. Если вы не знаете, что знак обозначает, он не знак. Понятно, да? Зебра – это всего лишь слой белой краски на дороге, ничего более. Мы с вами негласно говорили, что это знак перехода. Как кирпич, да, в автомобилизме. Нормальный водитель никогда не пойдет кирпич, если он там не пьяный, да? Вот это договорная вещь, знак. Знак отсылает к тому, чем он сам не является. Понятно, да? Он пустой, он плоский, пустой, только демонстрирует нам, куда можно, куда нельзя. Вот образ – это производный от знака. Образ отличается от знака тем, что он многозначен. Вот зебра указывает на переход, да? А образ кармен указывает на сколько у вас хватает воображения вещей. Да? Вот есть несколько символов в европейской культуре, которые задействованы и в философии, и в науке, и в искусстве. Например, роза, да? Которая пахнет розой. Роза – это символ любви, символ страдания. Первичный, кстати говоря, даже в уроке, символ Христа. И далее по списку. Вот насколько у вас хватает образования, сколько вам это подарено лично вам, личное качество роза будет значить. Если вы совсем дикий человек, и вам неизвестно, что это символ того-то, 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 в любом случае вы будете знать, что то, что вам подарили розу, значит привязанность, да? Уважение, любовь по списку. Вот у меня на руке кольцо, да? На левой, как вы можете заметить. Это кольцо всего лишь мое любимое, с которым я в море плаваю. Если смотреть на эту вещь, на эти вещи с православной точки зрения, это не развода, что-то, собственно, это правда является. Но кто что знает, да? А кольцо всегда вот это конкретное кольцо, роза всегда вот это с этим шипом. Поэтому образ – это всегда предельно конкретные вещи, которые отсылают ко множеству значений. Разобрались? Ну, теперь смотрите. Число 5 никуда не девается, потому что это понятие. И с понятиями философии это работает. Философия старается не апеллировать образами. Люди, которым это удавалось, это на штуки. Вот Платон это удавалось. Почему Платон так хороший, почему по нему до сих пор учит греческий язык? Он мог образ с понятием совмещать. Это удалось великому учителю Достоевскому, который абсолютно одновременно, как это ни странно и ни загадочно, является великим писателем, без дураков великим, первого ряда, и великий философ. И не потому, что он что-то про Россию, про народ, когда он с ним был написал, а потому, что он создал, он проводил сознание. Еще это удалось такому странному человеку, как Камин. Чего бы он там ни писал, он написал постороннего. Это пример того, что называется сочетание образ и понятия. Таких текстов в истории мировой культуры на штуке. Вот Шекспир, например, гениальный человек, без вариантов, да? Но он не философ. Из его текстов можно сделать философские обобщения. Можно это прочитать. Я могу просто сказать, что Гамлет – это трагедия ребенка сознания. На тему цепь диссертацию. Но у Шекспира этого нет. Он не философ. Он просто великий философ. А у Достоевского есть. Вот эта странная вещь, сочетание искусства и философии, это борьба между понятием и символом. Я не случайно сказал символ, а не образ, потому что символ является конечным вариантом развития образа. Вот образ Катерины в грозе, да, это образ. А вот то, что мы можем назвать, например, там, крест, да, вот идете, там, вот как я за вчера шла по Катерине, и странный деревья, который стоял, диковатый, а я очки там потерял. С минус 5 вижу, когда он относится. А все это четкий крест. Причем не какой-нибудь, а четкий католический. Да? Мне не пришло в голову, что для меня там какая-то ступаня. Я уже сейчас думаю, а что это за дерево, как он растет? Додумался там 20 слабых вещей. Дерево было сосной, понимаете. Еще экстремально в нем есть. И когда я на следующий день очки додела, и последний на него глянул, и ваш никакой один католический крест себе представляет, а вполне такой, после кривости сидящей ветки, но господа символа там нету. И безумного такого лучше бы не соображать, да, например. Вот это символ. Символ – это то, что значит лично для вас. Что она настроена, да, наращивается буквально, как поезд, да, на образ. И то, что продолжает пульсировать, работать вне зависимости от того, как сильно живет. Вот это символ. Вот художник в максимальной степени развития своего таланта имеет символ, а философ никуда никогда не денется от планеты. Понимаете, художник есть перспектива, то есть. Он может создать образ, который работает вне его совершенно самостоятельно, станет символом. Он может просто знаковую систему нового создать. Философ работает только с понятием, жестко. Вот смотрите, значит, завершаю все это дело, чтобы было ясно вообще, к чему все это подводится. Абстракция научная. Первая научная абстракция, которая существует, это число. На чем, например, помешаны китайцы? На числе. То, что оно число 5, да? Не цифра. Цифру можно взять любое число. Почему оно таково является? Почему оно, собственно, первично, да? Потому что это попытка посчитать то, что нельзя описать образно. Вот 5 яблок, хоть Сезанна призови, нарисовать можно. Число 5 нарисовать, изобразить, вообразить даже нельзя, оно просто есть. Вот сейчас мы с вами походим в завершающей стадии этого длинного разговора о происхождении философии. И третья версия происхождения философии, которая, ну, собственно говоря, с ней спорить нечего. Она не имеет каких-то изъянов. Называется мифогенная концепция. И к нашей чести можно сказать, что автором ее, человеком разработавшим подобную программу, является Алексей Федорович Лосев, великий русский мыслитель. Еще был такой американец Корнфорд. Тоже этим занимался. Вот эта концепция происхождения философии из мифа. Сколько мы имеем времени? Почти не имеем. В двух словах, слово миф, мифос практически, переводится как сказ повествования. Ребят, не рассказ, и не сказка, а именно сказка. Вот это русское слово, оно передает содержание греческого мифа. Это процессуальная вещь, да? Это то, что длится. Вот сказку входит и выходит. Из мифа, если выходит, у нас например, 20 годов. Миф называют детским человечеством. Совершенно случайно. Вот себя вспомните в детстве, да? Как время текло странно. Как действительно у быков рога были круче, а разве не там, нет, не любви. Как все очень странно устроено, когда нет зазора между вами и тем муравьем, у которого вы лежали, там лежа на пляже смотрите. Вот это ощущение перетекания, да, и отсутствие времени, это мифическое ощущение. Оно в каждом из нас есть. И любой нормальный человек тоскует по своему детству и хочет назад, а назад не бывает. Вот философия – это попытка вернуться назад туда, да, когда было хорошо, здорово. И не было, так что называть слово «проблема», потому что проблема еще нет решения, да? Соответственно, надо как-то искать, вынуждены идти, всю жизнь этим заниматься. Вот это и есть философия. Я выработала такое вот определение, которому, в общем, как бы зависит, я стараюсь удавать, да? Но все-таки тут порекомендую. Звучит примерно так, что философия – это попытка реставрации мифа, лучше даже гармонии мифа, средствами индивидуального сознания. Понимаете, в чем дело, ребята? Писать картину можно десятером, кино снимать. Как Герман, да, всю жизнь и со всеми своими друзьями. Или, как, например, сделал Микерук, да, параллельцы. Можно, философствовать можно только в ночь. Без вариантов. Только исходя из своей собственной внутренней структуры. Без вариантов, не бывает. Философствовать даже пройдет. Поэтому, как вы заметили, из философской литературы я вам не рекомендовала никого, кто писал вдвоем, только учебник. Еще раз, значит, коротко, двух фразах прочерчиваю. Итак, философия. Это такая странная любовь к мудрости, совершенно неизбывная у человека, как тоска. Или, как Навальный говорил, это тяга повсюду быть дома, да? Которая родилась единожды в трех мировых культурах, больше нигде и никогда. И в этих трех своих исторических формах продолжает существовать по сей день. Другое дело, что греческое породило еще, оставаясь греческой, европейскую традицию, к которой мы с вами принадлежим, хотя бы потому, что мы ходим в штанах, да? А китайцы и индусы остались сами собой. Какие они были? Это 1000 лет назад, когда они были. А считающий раз мы с вами с этой позиции и сотрудник. Вспоминаем, что такое философия, начинаем читать. Читайте во вторник.